дифирамб.
Владимир Дашкевич у нас в гостях, и давайте еще одну музыкальную визитную карточку послушаем.
Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно. Знаешь много волшебных историй. Тут тебе и репка, и ключ золотой. Тут и черномор, тот самый, который зря колдовал своею бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, очень умным, как Иван Дурак. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно.
Надеемся, что в конце все будет хорошо. Это такая антикризисная песня у нас получилась. Да. Ольга Рождественская исполняет ее. И действительно, тут многие удивляются. Это тоже ваше? Да, это наше. Это песня на музыку Владимира Дашкевича. Не одно поколение действительно выросло. Здесь много вопросов пришло, но вот не уходя далеко от вашего отношения к поп-псе. Вопрос от Виктора. Во-первых, здесь все наши слушатели, которые писали вопросы на сайт, они, конечно же, все поздравляют вас с предстоящим юбилеем. Ну, позаранее не поздравляют.
Я их отношу с опозданием, но я его держу в себе и поздравлю себя с ними.
20-го числа.
20-го числа.
А будет какой-нибудь вечер большой во дворце каком-нибудь?
У нас... как раз когда нужно проводить юбилей, во всяком случае мой, происходит реформация Министерства культуры.
Так.
А когда оно реформируется, оно никогда ничего не платит.
Так.
И новый министр культуры Александр Алексеевич Авдеев произвел на меня очень приятное впечатление. И я верю, что будет какой-то вечер в течение года, потому что я планирую большой премьерный только вечер, в котором в первой части будет солдатский реквием, такое особое наше с Кимом сочинение, а во втором повеселее будет премьера фортепианного концерта. Надеюсь, что его исполнит Денис Мацуев, и скрипичного концерта, который бы хотелось услышать в исполнении Алены Баевой. Двух людей, которых я очень люблю.
Угу. А песни?
Нет, это будет такой концерт классической
симфонической музыки,
музыки, да. В котором я просто высказываюсь... Нет, песни в солдатском реквиеме, конечно, их будет навалом в пределах этой формы. Но самые такие шлягерные, мощные и, правда, все-таки солдатский реквием и это не самое большое веселье в нашей жизни. Но думаю, что для нашей страны надо написать солдатский реквием, потому что мы всегда как-то считаем, что у нас замечательные полководцы там, и все, генералы чудесные.
Победоносная армия.
Самый главный генералиссимус, он у нас вообще просто какой-то супер...
Мегазвезда.
Да, как проявилось совсем недавно. Да. А вот про солдат как-то никто вроде бы как и не помнит. Вот мы с Юликом решили, что это надо... Ну, Юлий Ким, это все, наверное, поняли.
Да, конечно, да. Соавтор и друг Владимира Сергеевича Дашкевича.
Да, может быть, даже он еще не знает, но, может быть, я даже попрошу его быть исполнителем.
Чтобы он сам это сделал,
да.
Спел, да? То есть это будет премьера,
да, это,
цикла,
это,
да?
Это должен быть хор, солист, надеюсь на участие терем-квартета, потому что с симфоническим оркестром там еще завязан и такой народный ансамблик.
Послушайте, Владимир Сергеевич, вы же блестящий мелодист. Вот те даже мелодии, которые у нас в голове, связанные с Дашкевичем, это прежде всего из киномузыки, из телевизионных сериалов, фильмов и спектаклей. Вы могли бы стать вполне успешным таким вот композитором-песенником. Почему вы решили отказаться сознательно вот от этого пути?
Вообще... Путь композитора, он, это как лосось, вы понимаете, вот когда лосось не рестится, он совершенно по непонятной причине проплывает 30 тысяч километров в точку, где он родился, как он ее находит, никто до сих пор не знает, но он хоть на брюхе ползет, но должен приползти туда, куда он обязан явиться. Он там не рестится и выполняет таким образом свой долг перед Богом. Художник – явление совершенно такого порядка. Он ничего не может сказать. Вот я буду то-то или я буду сё-то.
Но вам же это делать-то всего
Нет,
на раз-два.
Нет, не в этом дело.
Написать шлягер.
Понимаете... Я вообще, если так говорить, я считаю, что наше композиторское дело сейчас, и мне кажется, что так же вот думают про себя, или даже не думают, а чувствуют такие композиторы, как Рыбников, как Артемьев. Наше дело доказать, что русская музыка сегодня, в 21 веке, является... самой лучшей музыкой в мире. Потому что
вот и вы
линия
туда же.
Такая.
Вот такие же у вас,
да,
вот имперские
такая.
Замашки.
Да. В 18 веке, конечно, европейская музыка была вне конкуренции. В 19-м она сравнялась с русской музыкой. В 20 веке русская музыка явно вышла наперед. И это остается до сих пор так, это так и есть, но наше государство почему-то, имея феноменальные сочинения, неизвестные людям, таких, скажем, композиторов, как Моисей Вайнберг, которого все знают по Винни-Пуху, а у него 26 замечательных симфоний, опера «Незнакомка», грандиозная. И это можно перечислять и перечислять. Но сейчас уже немножечко люди стали понимать масштаб дарования Гаврилина. Но на самом деле и Рыбников пишет замечательную симфоническую музыку. И вот 9 февраля, я надеюсь, буду на «Орфее» представлять оперу Артемьева «Преступление и наказание». Mm-hmm. Она пролежала 25 лет. Замечательнейшие сочинения. Мне удалось каким-то чудом прорваться с оперой «Ревизор». То есть уже идет какая-то крупная форма. И недавно шестая симфония Рыбникова тоже прозвучала в замечательном исполнении Гергиева. И это абсолютно сочинение, которым нету никакого сравнения с тем, что делается сегодня в Европе.
А почему все-таки это с таким трудом большим? Я понимаю, что раньше были свои проблемы, да, вот в годы советские. А сегодня что мешает
вот
этим заниматься?
Почему я говорю
время
про,
форматов, да?
Не только время форматов. Советская власть при всей ее идеологической тупости, она объявила себя продюсером композитора, ну и вообще продюсером создателя. Она могла его клашматить как угодно и все прочее, и тем не менее она продюсировала сочинения Прокофьева, Шостаковича, которые звучали везде. Несмотря на то, что их ругали, я, например, их...
Но она же и над ними издевалась. И над Прокофьевым, и над Шостаковичем.
Ну, понимаете, лучше бить, но исполнять, чем вообще не обращать ни внимания и вытеснить на обочину все это хозяйство, лишив композитора социального статуса, как это произошло сегодня.
Ну, подождите, а Губайдулина, а Шнитке?
А Губайдулина, Шнитке уехали за рубеж и стали частью европейского издательского товара. Издательств таких, как Шот, Сикорский, Шан-Дюмон, и Щедрин тоже в Шотте. Угу. То есть... И исполняет только тех, кто куплен этими издательствами. А эти издательства четко требуют подчинения тем принципам среднеевропейского авангарда, которые они уже 100 лет пропагандируют, правда, без всякого успеха, но, тем не менее, наши исполнители вынуждены подчиняться их диктату, потому что нашей сети... и такой мощной инфраструктуры, менеджеров, импресарио, гастрольных организаций, у нас нету. И наши исполнители вынуждены подчиняться и играть то, что у них написано. Угу. У них много концертов, но в каждом концерте указано, что они играют.
Но подождите, если говорить, опять же, об исполнительском искусстве, то вот буквально вот сейчас вот завершился фестиваль «Возвращение», наверное, вы знаете об этом, как раз посвященный замечательным талантам, молодым, ярким музыкантам, которые работают не в России. Вот они всегда приезжают, показывают свое искусство. Вот объясните, я понимаю, почему опять же уезжали тогда. Сегодня что это такое? Почему сегодня у нас опять сквозь асфальт надо прорастать даже вот на этой ниве симфонической музыки, классического мастерства исполнения?
Ну, вы знаете, действительно ведь нашим педагогам прежде всего... в ЦМШ, в консерватории платят копейки. Все наши мощные педагоги уезжают в Китай, так же, как и, скажем, шахматные тренера. Угу. В одном Пекине 100 тысяч замечательных шахматных вундеркиндов, подготовленных нашими мастерами.
Это только финансовая причина, да?
А А им здесь, ну, они получают там 3000, 3,5, это максимум. Понимаете? То есть можно сколько угодно говорить слово «культура». Правда, честно говоря, что-то я не припоминаю, что даже наши руководители эти слова произносили. Тут я, наверное, не прав.
Они это говорят только, когда хотят подчеркнуть значительность уже сделанного. Что мы, представители великой русской культуры, говорят, ну, они о себе.
Как-то мне кажется, что даже...
Достоевский, Пушкин тут же идут в эту топку.
Достоевский, Пушкин... Как я помню, когда мы проходили там речи Сталина, Ленина уж, то везде в каждой речи были ссылки на первоисточники литературные. И это, после этого эти литературные первоисточники обязательно проходили в школе.
Так, давайте попробуем резюмировать, все-таки понять. О текущем моменте я обещала. Если говорить о современной российской культуре, что, на ваш взгляд, сегодня из себя представляет это пространство? Что это такое? В каком это состоянии?
Оно просто заблокировано. И заблокировано, боюсь, преднамеренно.
Зачем?
Очень просто, потому что культура... препятствует маргинализации, а маргинализация – это то, что дает возможность перекачать ваши деньги в их карман.
Незаметно для вас.
Да. Конечно. Это огромный социальный процесс, и он проходит по всему миру. Это если даже в Европе как бы исполняется классика, на самом деле исполняется бесы того же точно формата, как и попса. Угу. То есть это попсовый концерт, сделанный из ошметков классической музыки.
То есть и наши радости по поводу концертов, там, не знаю, Венского симфонического оркестра или великолепных концертов вокалистов с участием нашей Анны Нетребко.
Три тенора,
это все наши пример. Радости очень
конечно,
обманчивые.
Попсовизация классики. Угу. На самом деле, ведь мы должны понять. Вот существовал средний класс, который сделал французскую революцию. Но он сделал это под музыку Моцарта. Если вы возьмете и сыграете арию Фигаро, и после этого сыграете Марсельезу «Роже де Лиле», вы выясните, что Марсельезу написал Моцарт. Значительно раньше. И вот под эту музыку сметали Бастилию, понимаете? Они не хотят, чтобы у них сметали Бастилию. Вот очень простой разговор.
Нет, но чтобы такой простой разговор произошел, это должен кто-то очень крепко подумать, чтобы сознательно прийти к такому выводу.
Это...
И обеспечить
есть такие люди.
Каналы, да, для такого
производства. Вы знаете, очень
производства.
Мудрый человек... замечательный, просто большая умница Шуман, когда услышал музыку Шопена, он сказал, и это пушки, прикрытые цветами. Угу. Так вот, не хотят они, чтобы эти пушки выстреливали в ненужном направлении. И они делают из них какие-то, так сказать, обрывки, в которых этой агрессии, социальной агрессии, уже не слышно, не видно, и исполняется она как бы в таком быстром темпе, когда просто человек не соображает, а что он-то услышал. Сейчас ведь считается хорошим исполнителем тот, кто быстро играет. Он фактически превращает это все в мультипликат. А когда, если вы прокрутите в мультипликационном режиме 9-ю симфонию Бетховена, вам покажется, что это такое веселенькое, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот и все. Вот, и это происходит так, что огромное большинство культурных экспертов, совершенно об этом не подозревает. Вот что удивительно.
Продолжение знаменитой книжки, кстати, популярной очень, «Кто убил классическую музыку?» У нас сегодня получилось. Да?
Ну, понимаете, она не убита, в том-то и дело, она существует. И она могла бы составить славу русской музыки сегодня, так же, как когда Дягилев выводил ее в Париж во время русских сезонов.
А сейчас вывозит тоже в Париж. На русские сезоны вывозит.
Ничего, вывозит старье. Понимаете, наши все оперные балетные театры превратились в ателье кройки и шитья. Они просто перекраивают классику, потому что они не хотят рисковать, ставить новые вещи. И из этой перекроенной классики, где уже просто невозможно смотреть, когда Кармен сажает на мотоцикл, а Аиду переодевает в эсэсовскую форму, только для того, чтобы про них сказали, что они новаторы. И эти новации были изобретены 100 лет назад, только, конечно, на гораздо более высоком уровне. И это уже просто материал трещит и не выдерживает.
Но вы сами сказали, что это все равно риск, когда ты берешь новое, незнаемое, непроверенное. Безусловно, риск. Ты же рискуешь и своей репутацией, ты рискуешь, в конце концов, деньгами, в которые ты вкладываешь так в вот производство этого спектакля или фильма.
Понимаете, для музыки 20 век был очень трагичен. Изобрели патефон, граммофон. До этого ведь композитор, он же не, в отличие от всех художников, живописца, писателя, поэта, он создает не товар, а он создает проект товара. Партитура – это проект товара в одной партитуре оперы миллион нотных знаков, которые может продать исполнитель. Угу. Пока не было граммофона, исполнитель с композитором как-то договаривались и продавали вместе. Когда появился граммофон, то продавцом товара стал исполнитель и сказал: «Мне больше новой музыки не надо. Мне хватит уже. Я буду ее продавать, перепродавать, еще раз перепродавать. Про меня будут писать о том, что концепция этого исполнителя, а у того интерпретации или еще что-то». И это пережевывание называется у нас великим мастерством, стилями и все прочим. На самом деле это просто паразитирование на классике. Угу. Которые происходят и которые сегодня приняли абсолютно недопустимые формы.
Ну, как я понимаю, все, о чем вы сегодня сказали, это не есть проблема только России. Это такой конечно, глобальный конечно, кризис, если мы опять возвращаемся
конечно,
к этому слову.
Нет.
Да?
Но из-за этого вот кинематограф спас музыку в 20 веке, потому что через кинематограф композиторы смогли говорить со своей аудиторией, с широкой уличной аудиторией, с тем средним классом, который, между прочим, Бастилию и своротил. А потом получилось так, чтобы он не сворачивал Бастилию, его стали кормить таким фастфудом, от которого он же разжирел, уставился в телевизор, лег на диван и уже перестал оказывать всякое сопротивление. Вот это и есть попса. Понимаете?
Мы, к сожалению, должны уже закончить нашу встречу. Очень быстро она пролетела. Разговор у нас получился серьезный. Я даже не успеваю дать фрагмент из музыки, который мы поставили. Должна была добиться от вас каких-то вот ответов конкретных на те вопросы, которые у нас возникли во время встречи. Огромное вам спасибо.
Ну, я с удовольствием поговорю на эти темы.
Продолжим. Потому, что... А давайте, вот, я знаю, что надо будет сделать. Мы сделаем из этого дискуссию. Мы соберем компанию и поспорим. Наверняка есть среди ваших коллег, в том числе по цеху, наверняка найдутся.
У нас есть такие коллеги, которые
захотят вам возразить. Конечно,
минимум,
давайте.
Да.
Это хорошая идея. Да. Спасибо вам, Владимир Сергеевич. Владимир Дашкевич, наш сегодняшний гость.